Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Евгений Козлов. Хорек. Читает Олег Шубин. Музыкальное оформление ЧАЭС. Хорька в группировке никто практически не замечал, и прозвище этот сталкер получил подходящее. Худощавый, нескладный, невысокого роста, с раздражающей привычкой шмыгать носом, за что и получил свое прозвище. В свободу приходил разный народ, кого тут только не было. Вольные сталкеры, бывшие наемники, бандиты, якобы ставшие правильными пацанами, и даже бывшие долговцы, уставшие от муштры и полувоенного положения дел в старой группировке. В общем, народ был разношерстный и далеко не идейный, к тому же не обремененный сухим законом, что зачастую приводило к конфликтам внутри самого клана. Опыт хождения по зоне у Харька был небольшой. Опытные сталкеры предпочитали ходить в рейд или за хабаром с более подготовленными товарищами, а его брали разве что для проведения замеров и настройки аппаратуры. Несмотря на это, жилось ему в общем неплохо, на базе группировки работы хватало всем, тем более что бравые братья по клану на базе в основном отдыхали. Сдав барыгам хабар, запасались большим количеством спиртного и ныкались где-нибудь подальше от глаз начальства, и всю ночь напролет травили байки, в общем, всячески пытались увильнуть от своих обязанностей. Когда Андрей впервые появился на базе «Свободы», заместитель главы клана Авдей, оценив взглядом вновь прибывшего сталкера в брезентовой куртке, джинсах, в армейских ботинках, явно не по размеру этому тщедушному новобранцу, улыбнулся во весь рот, а присмотревшись к вооружению сталкера, совсем расхохотался. На поясе у Андрея висела ковбойская кожаная кобура с двумя револьверами фирмы «Кольт». «Ух ты, мужики! В городе новый шериф!» — сказал он, и все, кто находился рядом, залились дружным смехом. «А что, нормальная кличка?» «Шериф, мне нравится!» — сказал Андрей и, хитро прищурившись, улыбнулся. «Слыхали? Шериф, блин! Погоди, салага, зона тебя еще окрестит! Ты так что не обрадуешься!» — усмехнулся Авдей. «Что ты хоть делать-то умеешь? Ну, кроме того, что палить с обеих рук по псевдогигантам!» — продолжал расспросы заместитель. «Какая вне зоны специальность-то была?» Андрей не обратил никакого внимания на колкости Авдея и спокойно ответил. «Техник-технолог, наладчик электронной аппаратуры». Авдей, оценив спокойствие новобранца, спокойно продолжил. «Отлично. Технари всегда в цене, так что голодать не будешь. Иди в седьмой барак, там найдешь Афоню, я ему по рации сообщу о тебе. У него под началом будешь». Но не выдержав, все-таки добавил. «Шериф, блин!» Афоня оказался мужиком неразговорчивым, скорее наоборот. В его мастерской царил, как он сам об этом высказывался, деловой беспорядок. Всюду валялись различные схемы, чертежи, разнообразные инструменты и, что совсем не удивляло, пустая тара от спиртного. Сначала Андрей подумал, что прозвище свое Афоня получил благодаря известному советскому фильму про коррупционного сантехника-выпивоху. Но все оказалось гораздо проще. Сталкера звали Афанасий. Он мельком взглянул на Андрея и сказал: «Технарь, значит? Ну, нормально, поработаем. Посмотрим, на что годишься. А пока надо тебя приодеть, а то похож на хорька, запутавшегося в целлофановом пакете». И, взяв рацию, произнес: «Семен, здорово. Сейчас к тебе парнишка подойдет. Приодень его, потом сочтемся». «А как я его узнаю?» — донеслось из рации. «Узнаешь! Мелкий, как хорек, и носом постоянно шмыгает», — сказал Афоня и, повернувшись к Андрею, добавил. «Короче, дуй на склад, там получишь обмундирование и мыльно-рыльные принадлежности. Оружие тут оставь, а то приколов не оберешься. Ковбой, блин. Вон шкафчик в углу, твой теперь. Ключ в замке. Хотя это лишнее. Крыс у нас нет». И, отвернувшись, принялся изучать чертеж какого-то устройства. Получив на складе обмундирование, Андрей вернулся назад в мастерскую и приступил к подгонке комбинезона, полученного у Семена, и тут же столкнулся с проблемой. По росту комбез был впору, но из-за худобы Андрея висел на нем, как мешок на швабре. Афоня, отвлекшись от чертежей, с улыбкой продекламировал. «А вот это вообще не проблема! Открой вон тот шкафчик!» Андрей открыл указанный шкафчик, и техник продолжил. «Это бронированные пластины. Вот эти на грудь, а другие для спины. Там же поролоновый подбой, в комбезе изнутри есть под них карманы и отделение. Вставишь, и будешь казаться здоровее!» Он улыбнулся и продолжил. «Обычная практика среди сталкеров. Брать комбез на размеры больше и усиливать броню. Правда, некоторое время придется к весу привыкать». И снова уткнулся носом в чертеж. Так Андрей, с легкой руки Афанасия, получивший прозвище «Хорек», стал техником в группировке «Свобода». Работы было много. Свободовцы тащили к Афоне любой технический хлам, представляющий хоть малейшую материальную ценность. В обязанности Андрея входила разборка на нужное и ненужное всего этого барахла, в то время как Афанасий занимался настройкой различных детекторов и ремонтом радиостанций, ПДА и прочей аппаратуры, и время от времени натаскивал Андрея, обучая его техническим премудростям. Прошло полгода с того момента, как Хорек впервые появился на базе «Свободы». Андрей практически не изменился, за исключением окладистой бородки. Полезных знакомств не завел, общался в основном с Афанасием, чаще всего по техническим вопросам, а свободное время проводил, экспериментируя с детекторами. Стрельба никогда не была сильной стороной Андрея, и он при каждом удобном случае старался восполнить этот пробел, пропадая в тире группировки, так как знал, что в зоне этот навык важен, как никакой другой. Не изменилось также его вооружение, по-прежнему это были два пистолета, но это были уже не два антикварных «Кольта», а два новеньких пистолета «Беретта 98», которые Андрей приобрел после стычки со стаей слепых псов во время калибровки детектора жизненных форм за территорией базы. Тогда собаки загнали его на дерево, и если бы не группа прикрытия «Чакраборти», Харьку пришлось бы мутировать в белку и поселиться на дереве, так как боезапас обоих «Кольтов» улетучился в первую минуту, а собак от этого меньше не стало. И от кожаного ремня с парной кобурой пришлось избавиться. Как теперь понимал Андрей, вспоминая свое первое появление на базе, как смотрится это со стороны, он про себя усмехнулся. Тем более, что место на поясе давно было занято поясом с контейнерами для артефактов и сумкой с противогазом. Пистолеты же теперь находились в икроножных кобурах на ногах, а обоймы были закреплены в разгрузках на руках и груди. Тяжелое автоматическое оружие Андрей не любил. Технари клана не участвовали в стычках группировок и не обороняли барьер, а если и бывали там, то только по причине устранения неполадок со связью, замене элементов питания или установки датчиков по периметру. Как правило, техников прикрывали группы Чакраборти или Серова. К тому же технарям зачастую приходилось тащить на себе кучу оборудования и инструментов, да и стычки с мутантами или враждебными группировками были очень редки, а когда случались, группа прикрытия быстро разбиралась с возникшей проблемой. Так продолжалось до сегодняшнего дня. Ближе к ночи всех техников клана вызвал к себе глава группировки. Как сказал Афоня, ничего хорошего это не предвещало. Андрей видел Лукаша всего дважды. В первый раз, когда относил в штаб восстановленный Афанасием КПК какого-то наемника, во второй – во время произнесения им проникновенной речи на тему «Свободу никому не победить, мы лучшие» и бла-бла-бла. Но чтобы лично быть вызванным к главе клана, такое было впервые. Афоня и Хорек быстро направились к зданию штаба. Там их уже ждали два других техника клана – Самоделкин и Жорик. Быстро поздоровавшись, они прошли внутрь, охрана сразу отвела их на второй этаж в кабинет лидера группировки. Кроме Лукаша, в кабинете находились еще четверо. Двоих Андрей знал, это были Чакраборти и Серый, сталкеры группы прикрытия. Тогда Андрей сразу предположил, что предстоит неслабая вылазка, и это предположение что-то не радовало. Лукаш приказал охране выйти и закрыть дверь, и без лишних любезностей начал объяснять причину столь позднего собрания. «Как вы уже знаете, — начал он, — участились атаки монолитовцев на барьер, а в южной части территории, которую контролирует наш клан, активизировались наемники. Порой столкновения случаются практически у самой базы, не спасают даже минные поля и блокпосты. Таким образом, созрел вопрос о необходимости системы раннего оповещения, которая позволит обнаруживать враждебные объекты, которые проникают на территорию группировки. «Каким образом будет осуществляться мониторинг?» – перебил Лукаша Афоня. «Все предельно просто», – ответил глава клана. «Главные технические приготовления уже сделаны. Нами были закуплены 4 устройства – передатчика, которые при правильной установке и синхронизации образуют виртуальную сеть, внутри которой можно отслеживать любые передвижения жизненных форм, а также геомагнитные возмущения, говоря простым языком, возникновение новых аномалий. Перехватывать зашифрованные сигналы всех КПК, находящихся внутри периметра, и многое другое». «А местоположение устройств в периметре принципиально важно?» – спросил Жорик. «Даже очень». Лукаш задумался на секунду, потом продолжил. «Вплоть до нескольких метров. Для выполнения задания выйдет 4 отряда. Техник и группа прикрытия в каждом. Необходимо установить и замаскировать передатчики строго в заданных координатах. Затем в определенное время необходимо их синхронизировать. Устройство работает даже под землей. Координаты и время синхронизации вы получите непосредственно перед выходом. И запомните», — добавил он, — «полнейшая секретность. По всем вопросам обращаться непосредственно ко мне, либо к моему заместителю Авдею. Он обеспечит вас всем необходимым, передатчики и техническую документацию к ним получите тоже у него. Выходите в 5 утра. Удачи!» Со сборами проблем не возникло. Как и обещал Лукаш, Авдей обеспечил всем необходимым с поразительной быстротой. Андрей, помимо пополнения запаса патронов к своим береттам, набрался наглости и смог урвать, сославшись на крайнюю необходимость, отличный швейцарский армейский нож, который сразу же занял место в ножнах, закрепленных на правой голени. Из провианта были взяты натовские саморазогревающиеся сухпайки и вода. На время операции Авдеем был объявлен сухой закон, поэтому горячительным запастись не получилось. На что Афоня хитро улыбнулся и пробубнил себе под нос. «Кто ищет, тот всегда найдет». Ну и, естественно, получили необходимые для задания устройства и техническую документацию к ним, которая представляла собой 10 сделанных на ксероксе листов, скрепленных степлером. Рано утром, после непродолжительного сна, все собрались у выхода с базы. Все экипировались по полной. Андрей даже пожалел, что смог урвать только нож, так как от изобилия оружия, которым были обвешаны бойцы групп прикрытия, рябило в глазах. Даже танк, наверное, дали бы, если бы попросил. «Ну да ладно, жадность фраера погубит», — подумал он. К тому же вес передатчика был немаленький, и нагружать себя ой как не хотелось. «Составы групп определены, кому с кем топать?» — прервал молчание Жорик. «Да», — ответил Авдей. «Ты, Жорик, идешь с группой самурая, Самоделкин идет с группой бобра, Афоня с группой серого. Ну, Харек топает со старым знакомым, только чув по деревьям больше не лазить». Все рассмеялись. «Ну, со всяким может случиться», — сказал Андрей, чувствуя, что краснеет. «Да не со всяким», — рассмеялся Чакраборти. «Ладно, выдвигайтесь», — скомандовал Авдей. «Координаты для установки передатчиков получите на КПК через 10 минут. Связь держать по зашифрованному каналу и только в крайних случаях. Время для синхронизации устройств получите после. Технику беречь, как зеницу ока. Не пуха». «К черту», — ответили все практически хором. «Если ничего не случится, обернемся за сутки», — сказал Чакраборти, изучая координаты, пришедшие на КПК, и добавил. «Но уверен, что случится. Закон подлости в зоне действует стабильнее законов Ньютона». В группе Чакраборти было еще 2 бойцов. Первым был Штопор, получивший свое прозвище за то, что однажды, перебрав спиртного, начал ходить кругами, заверяя всех, что идет ровно. И кто-то сказал: «О, в Штопор вошел!» Оттуда и пошло. Вооружен Штопор был автоматической винтовкой LR-300 с интегрированным подствольным гранатометом и, как правило, шел замыкающим. Вторым был Пятак. Прозвище свое получил, когда наспор с 50 метров из снайперской винтовки попал в 5-рублевую монету. По слухам, он был одним из лучших снайперов в свободе, хотя слухи зачастую не совпадали с действительностью. Судя по старенькой СВД, Пятак не затарился по случаю на складе, но, приглядевшись, Андрей увидел на поясе пистолет Desert Eagle, очень мощное оружие и очень дорогое. С Чакраборти в этом плане было все намного проще. За его прозвищем не было никакой истории. Просто он был очень похож на популярного в 70-80-х годах прошлого века индийского актера Митхуна Чакраборти и был вооружен автоматом FN-2000. К заброшенному хутору они подошли ближе к вечеру. Солнце уже садилось, и Чакраборти решил устроить ночевку здесь. Об этом месте среди сталкеров ходила дурная слава. Раньше здесь кровососов было, как комаров на болоте, но после нескольких рейдов долго все изменилось. Эти ненавистники мутантов истребили их под корень. В общем, теперь мутанты здесь были редкостью, и если кого и стоило опасаться, то только людей. Костер не стали разводить, чтобы не привлекать лишнего внимания. Расположившись в доме на краю хутора и поужинав, распределили дежурство и прилегли отдохнуть. Харьку не выпала очередь караулить. Чакраборти сказал: «Завтра самый опасный участок пути. Стволы нам не понадобятся, а вот исправные и настроенные детекторы будут очень кстати. Пойдем через мертвые холмы рядом с рыжим лесом. Поэтому тебе, Харек, надо выспаться. Первым дежурю я, затем Пятак. Штопор сменит тебя ближе к рассвету. Всем отдыхать. Я пока попробую связаться с другими группами. Узнаю, как дела у них». Вышли рано. Солнце едва встало. Судя по молчанию Чакраборти, у других групп никаких происшествий не было. Шли быстро, детекторы молчали, а вот дозиметр потрескивал все чаще и все громче. Командир поднял руку, и все замерли, выставив оружие и оглядываясь по сторонам. «Собаки», — сказал он, — «штук 10. Нас не чуют. С ветром повезло. Подождем немного. Начнем стрелять, есть шанс выдать свое местоположение, а нам светиться ни к чему». И, приказав Пятаку следить за стаей через оптику, обратился к Андрею. «Надеюсь, Афони тебя хорошо поднатаскал. Метров через 400 начнется очень опасный участок. Говорят, аномалии там постоянно двигаются, делятся и объединяются, образуют такие смертельные ловушки, что даже у бывалых сталкеров кровь стынет в жилах. Надеюсь, ваши с Афони технические разработки окажутся очень полезными, и ты не угробишь нас там. Погибнуть в аномалии не входит в мои планы. Хотелось бы подохнуть в 70-летнем возрасте от избытка в организме холестерина. Или задохнуться, подавившись вкусной бастурмой». Он улыбнулся. Андрей снял с плечи рюкзак и, расстегнув лямки, вытащил два небольших прибора. Один надел на руку рядом с КПК, другой же принялся настраивать настолько увлеченно, что не заметил, как штопор хлопнул его по плечу. «Пошли. Собаки ушли», — сказал он. «Харек идет первым и мониторит детектором путь. Остальным смотреть в оба», — приказал Чакраборти. Все подчинились. Шли медленно, след в след. Андрей считывал показания приборов и нервно шмыгал носом. На лицах опытных сталкеров читалось сильное напряжение, хотя эти мужики были не из робкого десятка. Но одно дело стычки с противником в открытом бою, а другое, когда смерть может прийти ниоткуда, в виде самой страшной ловушки, которую щедро рассыпал здесь неизвестный сеятель зоны. Казалось, что Андрею было плевать на аномалии. Все даже чуть не закричали, когда он, уткнувшись в детектор и, несмотря куда идет, наступил на участок выжженной дотла травы. «Нет тут жарки», — спокойно сказал он. «Когда-то была. Теперь нет. Надо взять правее. Впереди много гравиконцентратов и воронок натыкано. Обойдем». «В зоне нельзя полностью полагаться на показания приборов. Сколько сталкеров за это поплатилось?» — сказал штопор и закончил. «Какой наикрутейший бы этот прибор ни был». Андрей ответил: «Этот детектор собрали мы с Афанасием. Я испытывал и калибровал его в поле аномалий, где в основном преобладали аномалии электрической природы, которые, как всем известно, искажают показания любых приборов. И показал он себя отменно. Собран был в 3 этапа. Да что я вам объясняю, все равно не поймете. Вы же знаете, какой Афоня дотошный. Многие творцы ненавидят свои произведения. Афанасий же свой самый большой поклонник. Да еще сказал мне, что если потеряю или сломаю, голову мне открутит. Да и под ноги я смотрю. Видите на запястье прибор с ЖК-экраном?» Харек постучал по руке. «Многие техники пытаются изобрести идеальный детектор и впихивают в него всевозможные функции от мониторинга аномалий до обнаружения артефактов. Мы с Афанасием пошли другим путем, раскидав все функции по 2 приборам. Отдельно друг от друга они мало чего стоят, но вместе дают полный мониторинг местности. К тому же видел я впереди выжженный участок. И на всякий случай включил тепловизор на камере, встроенный в детектор. Если бы там была жаркая, я бы ее и без детектора засек. По ярким пятнам на экране. Скоро ваши болтики и гаечки уйдут в прошлое. И сталкеры с современными детекторами будут разгуливать по зоне, как по парку культуры и отдыха. Мечтательно произнес Андрей. Это вряд ли. Серьезно отрезал Чакраборти. Зона на выдумке гораздо. И мериться с ней мозгами я тебе очень не советую. Лучше за показаниями приборов смотри, фантазер. Андрей уверенно вел группу, искусно лавируя в скоплении аномалий. Приборы работали в точности установленным в них настройкам. Необходимые калибровки Харек делал на ходу, не забывая записывать полученные данные в КПК. В зоне любая информация стоит денег. Единственным препятствием стал ручей 1.3 метра шириной, некогда высохший, но теперь заполненный неизвестной жижей, то ли киселем, то ли ведьминым студнем. В подробности Андрей вникать не хотел, хватало показаний детектора, указывающих на высокую радиоактивность. Пришлось сделать крюк, чтобы найти место поуже, где можно было перепрыгнуть через него. Миновав мертвые холмы, группа вышла на окраину рыжего леса и, как сказал Чакраборти, до контрольной точки оставалось совсем чуть-чуть. «Привал!» – скомандовал он. После связи с остальными группами выяснилось, что без потерь обошлось только у них. Группу Серого на подходе к заданной точке атаковали наемники, погибли двое бойцов, а сам Серый был ранен в плечо. На группу Самурая напала крупная стая слепых псов, в результате боя погиб командир группы. Самоделкин, который шел с группой Бобра, умудрился вывихнуть ногу и сильно тормозил продвижение группы. Наскоро перекусив, отряд двинулся дальше. Теперь группу вел уже Чакраборти, за ним шел Андрей, Пятак и Штопор замыкающим. Пройдя вдоль окраины рыжего леса, они уткнулись в заброшенный тоннель, который не сразу-то и заметили. Вход зарос валежником, а с деревьев, растущих рядом с ним, свисали копны рыжих волос. Аномалии, которая встречалась в рыжем лесу чаще, чем любая другая. «Приехали», — сказал Чакраборти. Словами «я же говорил, этого не передать». «Поздравляю, контрольная точка для установки передатчика находится в 150 метрах отсюда. Это хорошая новость». «А теперь плохая. Нам придется лезть в этот тоннель». «Ну и что?» — сказал Андрей. «Датчики не засекают никакой аномальной активности, ну, кроме рыжих волос у входа». «Харек, а вот сейчас мне на аномалии больше, чем плевать. Ты разве ничего не знаешь о таких заброшенных тоннелях на территории зоны?» — спросил командир. «Ну, слышал пару баек у костра. Будто бы там обитает черт знает что, и бойся туда ходить человек, и бла-бла-бла», — безразлично произнес Андрей. «Поверь, это не просто байки», — вклинился в их разговор Пятак. «Будучи вольным сталкером, я с товарищами остановился на ночлег рядом с одним из таких тоннелей». Он осекся. «Отошел поссать, а Друганов моих к контролеру вел. Аккурат прямо в этот прекрасный тоннельчик. Я даже за хабаром и винтовкой к костру возвращаться не стал. Вот так с одним пистолетом и чесал через бывшие армейские склады, отстреливаясь от собак последними патронами. Если бы отряд свободовцев не встретил, никто бы и не узнал, где Лехина могилка. Сожрали бы нафиг». «В общем так», — сказал Чакраборти. «Я выхожу на связь с Чеховым и получаю последнюю вводную. Время синхронизации передатчиков. Затем идем на точку». Он достал КПК и начал набирать закодированные сообщения. Ответ пришел практически сразу. Командир поморщился. «Ну вот что, хлопцы. Из-за хромающего Самоделкина время синхронизации отложено на 4 часа. А это значит, что в тоннель мы полезем, когда стемнеет. Что, по правде сказать, меня не радует. Можно было разведать, что там внутри. Может, там ничего и нет. Но я категорически против этого. Если там и есть кто-то, то предупреждать о нашем присутствии раньше времени его не стоит. Приводим вооружение и амуницию в порядок. Харек, изучай техническую документацию. Пока все». «Да изучил уже», — ответил Андрей. Стемнело быстро. Чакраборти заметно нервничал перед последним этапом операции, да и в лицах других сталкеров читалось напряжение. «Пора», — сказал он. «Идем цепью. Порядок таков. Я, Штопор, Пятак, Харек замыкающий. Двинули». В тоннеле царил кромешный мрак, поэтому пришлось включить фонари, закрепленные на шлемах и оружии. Продвигались медленно, периодически останавливаясь и прислушиваясь к каждому шороху. Как и предполагал Андрей, тоннель оказался техническим. Фонарь то и дело выхватывал из темноты распределительные щитки и толстые связки кабелей, тянущихся неизвестно куда, возможно, аж до самого радара. «Жутковато», — подумал Андрей. «Да и где в зоне весело?» Из размышлений его выдернула автоматная очередь. Это работал FN-2000 Чакраборти. К нему присоединился LR-300 Штопора. Так как Андрей шел последним, он не сразу понял, в чем дело. Далеко впереди разорвалась подствольная граната. Уши ненадолго заложило. «Снорки! Много! Назад!» – закричал командир, и все бегом ринулись к выходу. Андрей никогда раньше не видел снорков, но кто это, ему не надо было объяснять. Записи о всех порождениях зоны хранились в каждом ПДА. К автоматам Чакраборти и Штопора присоединился Desert Eagle – мощный пистолет пятака. Снова разорвалась граната. Андрей даже не стал вытаскивать свои беретты, так как бежал первым и не видел цели, но понимал, что настреляется он сегодня вдоволь. Все выбежали из тоннеля практически одновременно. Командир схватил Андрея за лямку рюкзака и оттащил за ближайший валун. «Слушай внимательно. Времени в обрез», — начал командир. «Знаю повадки снорков, уверен, они нас будут преследовать до конца всей стаей. Мы их выманим и уведем подальше от тоннеля. А ты тем временем будешь сидеть тихо вон за тем валуном». Он показал рукой в сторону большого валуна, находящегося в метрах 20 от входа в тоннель. «Когда мы отвлечем мутантов, ты, используя свой тепловизор, проникнешь в тоннель. Снорки теплокровные, и прибор их заметит, так что неожиданная встреча тебе не грозит. Вот мой ПДА. На дисплее координаты для установки передатчика, а также код и время синхронизации, которые, как ты понимаешь, уже скоро. И главное, не вздумай стрелять там. Выстрелишь, и вся эта орда, услышав выстрел, развернется и отрежет тебе путь к выходу. Понимаешь, это нужно сделать. Уже многие погибли во время этой операции, и погибнет еще больше, если мы не наладим нормальный мониторинг на своей территории. Нет времени объяснять. Да, я думаю, ты сам понимаешь, как важна для нас эта система. Удачи тебе. Не подведи». Андрей добежал до валуна и, присев за ним, краем глаза наблюдал за происходящим. Как и говорил Чакраборти, снорки вывалились гурьбой из тоннеля, и тут же в толпу мутантов практически синхронно влетели две гранаты из подствольников. Один за другим громыхнули два взрыва, раскидав снорков в разные стороны. Половина так и осталась лежать на земле, остальных же щедро угощали свинцом Штопор и Чакраборти. В этой трескотне автоматных очередей были слышны редкие хлопки, и судя по фонтанам крови и мозгов, вылетающих из черепов снорков, это работал пятак со своей СВД. Ненадолго все стихло, из тоннеля выползали новые снорки. Казалось, им нет конца, в них никто не стрелял. В невообразимом прыжке вперед выкатился огромный снорк и, задрав отвратительную морду кверху, издал какой-то звук. В ответ из темноты громыхнули два выстрела. «Выманивают», — подумал Андрей, и как бы в подтверждении его словам стая бросилась в атаку. Просидев за валуном около 10 минут, Андрей посмотрел на экран ПДА Чакраборти. Время поджимало. Дабы не поддаться искушению, пистолеты положил в рюкзак, и, держа перед собой детектор с включенным тепловизором, он медленно пошел к тоннелю. У входа, где недавно был бой, тепловизор глючило, трупы снорков не успели остыть, поэтому Андрей не обращал на него никакого внимания. «Стрелять нельзя», — вертелось в голове. «А что делать-то? Материться и рычать, если встретишь живого снорка». Андрей вспомнил про нож, в наглую выклинченный на складе группировки. Но смелости не прибавилось. Войдя в тоннель, он, не отрывая глаз от прибора, сразу прижался к правой стене и на ощупь двинулся вперед, туда, куда вели связки кабелей. Было тихо, и от этого становилось еще страшнее. Он вздрогнул. На экране прибора было чисто на 20 метров вперед. Но где-то вдалеке отчетливо слышались какие-то шорохи. Андрей, присев на одно колено, достал армейский нож, закрепленный в ножнах на голени. До контрольной точки оставалось 10 метров. Следуя координатам ПДА командира, Андрей остановился. Здесь. Подсвечивая тускло мерцающим экраном, он огляделся. Куда бы спрятать передатчик? и, заметив на противоположной стене тоннеля старый распределительный щиток, подумал: «Подойдет». Перебравшись к щитку, он еще раз сверился с координатами. Место подходило идеально. Попробовал открыть. Получилось. И, сняв с себя рюкзак, начал доставать устройство, не забывая посматривать на экран детектора с включенным режимом тепловизора. Установив и активировав передатчик, сверился со временем. До синхронизации оставалось 7 минут. Андрей встал, облокотившись о стену, и, выдохнув, понял, что здесь он совсем один. По идее, кровь должна стынуть в жилах, но страха почему-то нет. Откуда взялся этот пофигизм? Страх пришел спустя полминуты в виде двух желтых точек на экране детектора, которые быстро приближались из глубины тоннеля к тому месту, где стоял сталкер. Андрей прижался к стене, крепко сжав нож и прикрыв экран КПК, чтобы тот не отбрасывал свет. Отчетливо стало слышно шарканье по полу. И это шарканье становилось все громче. Снорки приближались. Обливаясь холодным потом, сталкер прильнул к стене. Снорки ползли к нему. Андрей не видел их, но чувствовал, что они уже рядом. Смотреть на детектор не было смысла. Фырканье доносилось практически в метре от сталкера. Снаружи громыхнуло. Шарканье атрофированных конечностей резко ускорилось. Взрыв привлек внимание мутантов, и они поползли к выходу, оставляя сталкера позади. Когда стало тихо, Андрей посмотрел на детектор. Никого. Сверился со временем. 1.5 минуты до синхронизации. Он открыл щиток и набрал код на передатчике, затем произвел необходимые настройки, описанные в инструкции. 30 секунд. «Ну, давай же!» — подбадривал сам себя сталкер. 5, 4, 3, 2. Вот! На ПДА тут же пришло сообщение. Синхронизация завершена. Андрей закрыл щиток и выдохнул. Теперь надо было выбираться. В глубине тоннеля послышались негромкие звуки. Андрей посмотрел на детектор. В этот раз желтых точек, обозначающих местоположение теплокровных существ, было намного больше, чем 2. Сталкер, не думая, рванул к выходу. Пробежав немного, он остановился. Рюкзак! Оружие! Рюкзак остался там, где Андрей устанавливал передатчик. Вернуться было бы глупостью, и сталкер снова побежал. Впереди уже был виден тусклый лунный свет, четко очерчивая арочный выход из тоннеля, на фоне которого виднелись 2 темные тени. Это были снорки, которые недавно проползли мимо сталкера. Но выхода не было, только вперед. Набрав приличную скорость, Андрей пулей пролетел мимо снорков, сидящих у входа, и на бегу, перепрыгивая уже остывшие трупы мутантов, разбросанных у входа в тоннель, рванул в чащу. Снорки ринулись за ним. Длинными прыжками они нагоняли убегающего сталкера, и если бы не часто растущие деревья, между которых Андрей петлял как заяц, давно бы его уже настигли. «Так не уйти», — подумал сталкер. «Надо оторваться и кинуть СОС группе на ПДА, может откликнуться». Пробежав еще 20 метров, Андрей обернулся. Снорков не было. Присмотрев высокое дерево, он полез наверх. Устроившись на ветке, достал КПК и отправил сообщение группе Чакраборти. Тем временем снорки его заметили и в несколько длинных прыжков оказались под деревом. Немного покружив вокруг ствола, один снорк уверенно полез наверх. Сталкер достал нож. Андрей уже было приготовился принять бой, как вдруг хлопнул одиночный выстрел. Снорка сбросила со ствола дерева. Сталкер всмотрелся в полутьму, в сторону откуда был выстрел, и увидел 3 приближающихся силуэта. «Гляди-ка, мужики!» — сказал Чакраборти, выпуская очередь из своего ФН в оставшегося снорка. «Опять на дереве! Хорек, это уже не смешно!» Все дружно рассмеялись. «Слезай давай, надо уходить. Снорков мы увели от тоннеля, и эти сволочи, похоже, разбежались по всему лесу. Давай в темпе!» Андрей спустился с дерева и засеменил вслед за группой, взявшей направление на базу. Посмотрел на запястье. Хорошо, хоть детектор был на месте. Плохое утешение, учитывая, что все остальное осталось в треклятом тоннеле. «Ничего, вернемся на базу, выставлю счет начальству», — подумал он, нагнав группу на выходе из рыжего леса. «Ненавижу снорков». Вы слушали рассказ «Хорек». Автор Евгений Козлов. Читал Олег Шубин. Музыкальное оформление «Чайс».